Евангелие от Матфея будем читать 21 главу с 18 стиха 21 главы и до конца главы по 46 стих. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 18 по 46 стих. «Поутро же, возвращаясь в город взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: „Как это тотчас засохла смоковница?“ Иисус же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и вернись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите“. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?“ Они же рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка“. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Сказал им и он: „И я вам не скажу, какую властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему“. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: „Постыдятся сына моего“. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: „Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его“. И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: „Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои“. Иисус говорит им: „Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его“. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Аминь. В прошлый раз мы с вами говорили о пути Иисуса из Иерусалима, из Иерихона в Иерусалим. Мы с вами говорили о том, что Иисус идет в Иерусалим для того, чтобы совершить главное служение своей жизни – искупление наших с вами грехов. И вот в процессе этого движения происходит явление Иисуса как Христа для очень большого количества людей. Мы видим с вами на протяжении всей евангельской истории, что истина о том, что Иисус является Христом, не была той истиной, которая была открыта всем. Бесы, например, были в курсе того, что Иисус есть Христос. Мы с вами читаем, и это тоже такой поворотный момент евангельского повествования, когда Петр, по сути дела, от имени всех 12 учеников исповедует Иисуса Господом. Но даже и когда это происходит, Иисус, в общем, там еще не открывается, не открывает эту истину широко. А вот когда он идет в Иерусалим на страдания, вот тут, начиная с исповедания двоих слепых, которых он исцеляет в Иерихоне, и заканчивая теми детьми, которые восклицали в храме «Осанна сыну Давидову», мы видим, как Иисус прославляется, прославляется именно как Мессия, и не только этому не препятствует, но, очевидно, он с этим согласен. Да? Помните, когда в конце того отрывка, который мы с вами изучали в прошлый раз, когда Иисуса прославляют дети в храме, и первосвященники и книжники начинают роптать на это, начинают говорить ему, начинают негодовать, начинают ему, в общем, давать понять, что надо бы все это прекратить. Иисус очень четко расставляет здесь акценты. «Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И сказав это слово, по сути дела сказав, они правильно делают, что прославляют меня как Христа, Иисус, дальше не дискутируя с ними, уходит в Вифанию, где и ночует. Вот Иисус открывается как Христос. Иисус прославляется как Христос. И мы с вами видим исполнение пророчества Захарии, да, когда Христос – это кто? Это царь, да, смиренный, да, кроткий, но царь. Царь, который проявляет свою власть в очищении храма, о чем мы с вами говорили тоже в прошлый раз, и который являет свое милосердие, как Мессия, который совершает чудеса исцеления больных. И вот Христос явлен, Христос открыт, Христос прославляем. Христос утверждает это прославление, уходит на ночь в Вифанию, и вот дальше уже идет то повествование, которое мы с вами прочитали только что. Дальше поутру происходит очень интересное событие, о котором мы, конечно, с вами поговорим сейчас. Но перед этим вот надо в целом вообще понять, о чем дальше идет речь. Понятно, что мы с вами прочитали довольно большой отрывок, и, наверное, как это делается в большинстве случаев, большинством проповедников, наверное, этот отрывок можно было бы разделить там на несколько частей, я не считал, может быть, части на 4, и сказать по каждому отрывку отдельной проповедь, это было бы правильно, но мы с вами, изучая Евангелие от Матфея, стараемся увидеть вот не только какие-то отдельные моменты, да, а пытаемся как бы посмотреть на евангельское повествование с высоты птичьего полета, посмотреть, что же в целом, да, мы видим в ряде эпизодов, которые стоят рядом. И вот в данном случае, конечно, если предыдущие эпизоды говорили нам о том, как Христос, идущий на страдания, явлен и прославлен, то сейчас речь идет о принятии и отвержении Иисуса. Потому что одно дело, вот Христос, да, который явил себя, который дал понять, кто он такой. Вот он царь, мессианский царь, царь Христос, который сел на молодого осла, тем самым однозначно указал на то, кто он есть. И вот люди, которые его встречают, и люди, которые его не встречают, но знают об этом, слышали об этом, в курсе этого, или после будут в курсе этого. И вот что они, как они относятся к Иисусу как к Христу. И понятно совершенно, как это всегда бывает в человеческом обществе, что отношения разные. Отношения разные. Кто-то принимает сразу и с радостью. Кто-то не готов принять сразу, а может и никогда не готов принять. И вот когда мы говорим о принятии Христа людьми, здесь, конечно, много парадоксального и удивительного. Я хотел бы прежде всего обратиться не к первому эпизоду, который я сегодня прочитал, а чуть подальше. Когда Иисус говорит притчу о двух сыновьях одного человека. Говорит, был два сына у этого человека, которому нужно было, чтобы его сыновья поработали на поле. И вот он подходит к одному, и говорит ему: пойди сегодня, работай в винограднике моем. А он говорит: не хочу. Ну, знаете, такая, я думаю, всем родителям хорошо известная ситуация, да? Есть сын или дочь, которым говорят: ну, надо. А они говорят: а не хочу. Ну, блаженны те родители, которым дети такого никогда не говорят. Наверное, такое бывает в природе, но редко. В основном все-таки хотя бы иногда, но родители своим, дети своим родителям, простите, вот такое говорят. Но, не добившись с одним сыном результата, отец идет ко второму, и с тем вроде все хорошо, да? Он говорит: иду, и не идет. Но зато тот, кто сказал, что не пойдет, подумавши, все-таки пошел. Знаете, вот так часто в жизни бывает, что кажется одно, а на самом деле другое. Кто-то вроде Божий человек, верный человек, говорит Богу «да», а потом оказывается, что это «да» на самом деле нет. Сначала человек может, наоборот, говорить Богу «вроде бы нет», но потом говорит твердое «да». Очень важно, как Иисус сам прокомментировал вот эту свою притчу. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». То есть мытари и блудницы, да, ну, так скажем, люди, которые занимались не самыми хорошими занятиями, откровенно плохими занятиями, да, занимались. В глазах народа, ну, в общем-то, и в глазах Бога, да, потому что, ну, с блудницами вообще все понятно, а мытари, ну, это же не просто налоговики, да, как иногда вот это переводят на современный язык, но что-то похожее. Ну, вообще-то говоря, все они практически были жуткие просто обиратели своего народа. И понятно, что вроде бы эти люди, которые сказали Богу «нет», не хотим идти, но потом, встретившись со Христом, оказалось, что именно они готовы идти. И наоборот, вот те люди, которые здесь являются оппонентами Иисуса, врагами Иисуса, вот этот весь коллектив, да, вот это по-своему парадоксально. Первосвященники, то есть представители первосвященнического рода, фарисеи, это те люди, которые по своему положению, одни занимаются принесением жертв Богу, другие изучают священное писание, да, они вроде по положению своему должны быть ближе, да, и тем, что они совершают это служение, они как бы говорят Богу: «Да, мы твои». Но вот опять, когда происходит встреча с Иисусом, оказывается, что они не говорят Богу «да». Оказывается, что они на самом деле говорят Богу твердое «нет». Не хотим мы, Боже, твоего Христа, не хотим мы твоего Мессию. Вот таков парадокс. И, кстати сказать, он прослеживается практически всю историю христианской церкви. Очень часто бывает так, что настоящими служителями Бога, настоящими преданными людьми становятся те, у которых вроде бы очень плохой старт, которые вроде бы от Бога очень далеки, которые вроде бы по жизни и по мышлению своему были богопротивниками, но потом пустили Иисуса в свое сердце, и Он их изменил. А те, которые вроде бы, да, вот вроде бы все располагает к тому, чтобы люди стали хорошими верующими христианами, таковыми не становятся. Поэтому это очень важный вопрос. Очень важный вопрос на самом деле о том, как мы реагируем на Иисуса. И вот здесь есть своя серая зона, я бы сказал. Вот давайте вспомним то, что мы читали с вами в прошлый раз. И то, что мы, конечно, прекрасно знаем. ибо это очень известный текст. Да, вот народ предшествовал, сопровождал, кричит: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». Народ, судя по всему, было немало, хотя мы не знаем точного количества. Но много было народу, так или иначе, который встречал Иисус. И вот тут вопрос. А вот если попытаться подумать, вот эти те, кто сказали «да» Иисусу, или те, кто сказали «нет»? Ну, вроде бы очевидно «да». Все это очевидно, но дальше, я сейчас вам не открою Америки, потому что это говорят практически все проповедники, когда речь идет о последних днях жизни Иисуса. Но действительно, а где все эти люди были потом? То есть, если они так твердо сказали Богу «да», где же эти люди были, когда Иисуса арестовали, когда его распяли? Знаете, в толпе очень легко всегда что-то скандировать. Очень легко. В любой толпе легко поддерживать любую идею, потому что мы сила. Любая толпа, любой народ, собравшийся вместе по какому-то поводу, ощущают вот эту коллективную силу, силу солидарности. Мы за Иисуса, осанна сыну Давидову, в толпе кричать всегда легко. А потом толпы нет, и человек остается один на один сам с собою. И вот Иисус арестован, ну и как ты, один, без толпы, без поддержки толпы, без поддержки коллектива, без этого вот эмоционального общего накала и настроя. Теперь как, ты и скажешь «осанна сыну Давидову»? Или подумаешь еще? Или, может быть, скажешь: ну, я поддался общему настроению, все кричали, и я кричал, все встречали, и я встречал. А вот дальше давайте обратимся вот как раз к тому, о чем я начал говорить с самого начала, вернее, о чем упомянул. Вот к утру следующего дня, после того, как Иисус провел ночь в Вифании. И тут произошло нечто интересное, эпизод со смоковницей. Знаете, по крайней мере, у меня вот этот эпизод, он на уровне чувств, на уровне эмоций вызывает некий диссонанс. Понимаете, прекрасные слова Иисуса о силе молитвы и засохшая смоковница. Такие прекрасные слова на фоне засохшего дерева. Вот лично у меня это вызывает какой-то диссонанс внутренний, да? Зачем Иисус засушил смоковницу? Я сейчас не буду уходить в долгие размышления о том, почему Иисус вообще мог иметь претензии к смоковнице, о сезоне и так далее. Я это оставлю за скобками сегодня. А вот почему, тем не менее, Иисус использовал такой сильный образ, как засохшая смоковница? А ведь он сильный образ. Он врезается в память, не только, я думаю, это не только врезалось в память ученикам, а врезается в память всем неравнодушным читателям Евангелия во все времена. Это порождает размышления, это порождает христианские стихотворения, песни. Это тема, да, тема о том, что чтобы, не дай Бог, не было ситуации, что я подобен этой смоковнице, что у меня одна листва, а плодов нет. Я убежден, что Иисус именно на такой эффект и рассчитывал, который этот образ вызывал у христиан всегда. Вот этот эффект страха не быть похожим на бесплодную смоковницу. Этого-то Христос, среди прочего, и добивался, безусловно. Понимаете, очень важно иногда в хорошем смысле спуститься с небес на землю, да? «Осанна, благословен Господь! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Еще раз говорю, это все замечательно. Но иногда атмосфера всеобщего восторга мешает посмотреть правде в глаза. Заодно быть благочестивым легко. Заодно быть прекрасно в чем-то хорошем, да? И ведь в церкви мы часто тоже прекрасным порывам каким-то подвержены. Нужны они нам? Конечно, нужны. Конечно, нужны. Христианской церкви нужны праздники. Христианской церкви нужно воодушевление. Мы люди. Бог обращается не только к нашим мозгам, Он обращается к нашим чувствам. И, конечно, нам нужны в связи со Христом положительные переживания. Но очень важно голову не терять. Даже когда атмосфера всеобщего ликования, когда я возвращаюсь с какого-то христианского праздника, с прекрасного служения, которое меня не вдохновило, это не избавляет меня как христианина от необходимости, придя вечером себе в комнату, оставшись один на один с Богом, задать себе вопрос: а каково мое лично духовное состояние? Этот вопрос, который всегда должен присутствовать в жизни верующего человека, вне зависимости от того, сейчас пост или праздник. И Иисус, безусловно, хотел обратить внимание своих учеников на то, что Бог прекрасно видит разницу между казаться и быть. В толпе казаться всегда легко. В церкви казаться всегда легко. Но Иисус видит, кто ты есть. Иисус на самом деле видел, пошел ли ты на свою работу христианина или не пошел. Христос видит, стал ли ты настоящим христианином или не стал. Всегда легко, особенно в современной церкви, сделать вид, что ты покаялся, принять крещение и так далее. Но в глазах Иисуса ты своим не будешь, если ты бесплодная смоковница. Так же, как прошлые заслуги тебя не спасут, если ты стал солью, потерявшей силу. Поэтому, с одной стороны, в этом тексте предупреждение. Иисус говорит: мне нужно, чтобы вы не казались моими последователями. Мне нужно, чтобы вы были моими последователями. А признак того, что вы мои последователи, да, он какой? Наличие плодов. Сейчас я не буду углубляться в эту тему, но плоды, хочу только напомнить, что когда речь идет о духовном плодоношении, речь идет не только о внешних плодах, но прежде всего речь идет о реальных духовных достижениях, не которые оценивают люди, а которые видит Бог. Вот мы с вами сегодня в начале нашего служения читали из 15 главы Евангелия от Иоанна другую известную притчу Иисуса, притчу о истинной виноградной лозе. И вот там мы тоже видим эту связь. Я хочу, чтобы мы сейчас немножко вспомнили этот текст. «Есть отец, виноградарь, есть Иисус, истинная виноградная лоза, на ней есть ветви, но не все ветви, но не все ветви на ней живые. А те, которые живые, они плодоносят. Участь неживых печальна, но те, которые живые, они плодоносят. И причем Иисус говорит: «Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И дальше: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Живое плодоносит. Я думаю, что здесь у нас большинство знакомы с этим на примере тех растений, которые мы с вами выращиваем у себя где-то при доме, на даче. Мы же прекрасно понимаем, пока растение живое, здоровое, оно плодоносит. Когда растение начинает болеть, оно перестает плодоносить. Ну, естественно, когда оно умирает, о каких плодах вообще может идти речь? И вот здесь же, в притче об истинной виноградной лозе, есть речь и о молитве. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». Здесь открывается очень важная истина о христианской молитве. Подлинная благословенная молитва Богу – это та молитва, которой мы молимся Небесному Отцу в единстве со Христом. И в единстве со Словом Христа. Которые мы произносим не от себя, а как ветвь на лозе. Знаете, мы произносим много молитв. Я думаю, что мы довольно много произносим молитв от себя, от своих желаний, от своих представлений. Но есть молитва, и каждый христианин, я думаю, испытывает в своей жизни то, когда он молится как христианин, когда он хочет, чтобы воля Божия исполнилась, не его, а Божья, когда он преисполнен желание исполнить Слово Божие. Вот когда мы молимся в таком состоянии, это совершенно другая молитва. И вот эта молитва, когда мы просим не того, что хотим, а того, что Бог желает, она эффективна. «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». И, конечно, мы в этом случае будем просить о том, среди прочего, чтобы нам принести много плода. Ну, теперь давайте вернемся к тексту Евангелия от Матфея. Иисус здесь тоже, показав на смоковнице, что происходит с кажущимися христианами, он тоже говорит о молитве здесь. Тоже говорит очень важные слова, над которыми нужно немножко поразмышлять. Иисус же сказал в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и вернись в море“, будет. и все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Вот это еще раз говорю, все, что не попросите в молитве, получите, относится к тем молитвам, когда мы молимся, как ветви, находящиеся на лозе. Когда мы хотим не осуществить свою волю, а волю Божию. Но важно просить с верой. И вот здесь тоже есть о чем поговорить. Потому что мы очень часто, говоря о вере, говорим о некоем нашем доверии к некоторой информации, которую мы получили от Бога. Ну, например, я верю, что Иисус за меня умер. Что это означает? Обычно это означает, что мы доверяем той информации Священного Писания, что Христос действительно умер и действительно умер за наши грехи, и мы искуплены. Правильно это понимание веры? Да, правильное. Но вера – это не только принятие истин важных, духовных. Вера – это не только принятие на веру Божьего Слова. Вера – это еще, среди прочего, уверенность в том, что Бог может сделать то, о чем мы просим. Опять же, при условии, если мы просим того, что является исполнением Его воли. И вот здесь это очень важно понимать. Бог хочет от нас того, чтобы мы не просто верили абстрактно в Его всемогущество, а о том, что Он может сделать то, о чем мы Его просим. Вот что означает молитва с верой. Но молитва с верой не означает навязывание Богу своей воли, ни в коем случае. Мы не можем Богу свою волю навязать. Вообще, вот эти слова Иисуса не нас могут вызвать, на нас привести в некое смущение. Лично я не знаю ни одной горы, которая была бы перемещена по молитве какого-то христианина или христианской церкви. Ни одной. И слава Богу! Представляете, что было бы, да? Если бы какая-то община на Кавказе помолилась: «Господи, перенеси там, я не знаю, наш Эверест куда-нибудь на Тибет». Община в Непале помолилась бы: «Господи, нам...» Нет, Эльбрус, простите, да? Вот, а община где-нибудь в Непале или в Индии помолилась: «Тут нам Эверест надоел, высокий слишком, перенеси его, Господи, куда-нибудь в Тихий океан». Представляете, если бы Бог выполнял такие молитвы, что бы творилось с географией? Понятно, что Иисус это сказал для примера, в том смысле, что ничего невозможного нет. Но почему такие молитвы впрямую не действуют? Потому что Бог сотворил горы там, где надо, и озера там, где надо, и по желанию человека. Человек не пожелает лучшего, чем сделал Господь. Но мы действительно должны верить, что если воля Божья будет такова, чтобы эта гора переместилась, это произойдет. Если воля Божья будет такова, тогда это действительно произойдет. И вот верующий человек, да, тот, кто пошел, это человек, который обладает практической верой, верой в то, что он может по молитве получить все, что угодно Господу дать, и человек, который обладает реальными духовными плодами. Еще раз говорю, реальные духовные плоды не всегда видны окружающим. Не всегда даже самому человеку до конца видны. Но, тем не менее, Господь видит, что человек плодоносит, и это самое главное. То есть, когда мы говорим о тех, кто принял и продолжает жить в единстве с Иисусом, то недостаточно просто вместе со всеми петь правильные гимны, произносить правильные молитвы в собрании. Конечно, истинный последователь Иисуса будет это делать, он будет делать, он будет в церкви, он будет на воскресном собрании, он будет прославлять вместе со всеми, петь гимны прославления или благодарения, будет молиться молитвами благодарения. Все это будет, но все это не будет иметь значения, если в нем самом не будет живой жизни веры, которая проявляется вот в этом, в духовных плодах, и в живой вере, когда я не вообще в Бога верю, а когда я верю в Бога живого в моей жизни, здесь и сейчас, могущего все. Опять же, что будет проявляться, конечно, в соответствии с его волей. Вот это если говорить о принятии. Но теперь надо поговорить и об отвержении, потому что отвержению Иисуса посвящено здесь очень много библейских стихов в том отрывке, который мы с вами прочитали. И вот опять же, возвращаясь к вопросу об отвержении Иисуса, точно так же, как принятие может быть настоящим и ненастоящим, христианство может быть настоящим или только внешним, обрядовым. Я сейчас не про конфессию, а вот про такой вид, когда мы только в церкви говорим и делаем правильные вещи, но этого нет в нашей жизни, да? То и отвержение Иисуса тоже может быть не... И вообще отвержение воли Господа не может, может быть как открытым, так и не совсем открытым. Вот опять возвращаясь к притче о двух сыновьях, да? Вот сказал же вроде, иду, государь, и не пошел, да? Вот те люди, против которых Иисус здесь говорит, они здесь названы очень четко. И слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его. Первосвященники и книжники, о которых мы уже упоминали, духовные лидеры еврейского народа. Одни официальные, если говорить о первосвященниках, другие, так сказать, народные духовные лидеры, если говорить о фарисеях, неофициальные, но тем не менее, в общем, общепризнанные духовные лидеры еврейского народа того времени. Они Иисуса отвергают. Хотя вроде бы с ним даже общаются, вроде бы хотят от него что-то такого узнать. Например, какой властью ты это делаешь, спрашивают они его, и кто тебе дал такую власть. Конечно, их вопросы лицемерны, поэтому и следует ответ Иисуса: «Спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делали». Крещение Иоаннова, откуда было, с небес или от человеков, да? И этот вопрос поставил их в тупик, потому что ответить на него честно они не могли из-за страха перед народом, который почитал Иоанна за пророка. И Иисус, он им не вступает в ними в дальнейшую дискуссию, говорит, и я вам не скажу, какую властью это делаю. Да, Иисус добрый, Иисус любящий. Но Иисус не хочет тратить время бесполезное на людей, которые с лицемерными, с откровенно лицемерными намерениями к Нему подходят. И вот дальше, когда мы читаем с вами вот все это повествование, да, но наш отрывок заканчивается знаменитой притчей Иисуса о хозяине дома, который насадил виноградник. Речь идет о первосвященниках, фарисеях и тем, кто оказались с ними в одной лодке. Иисус говорит здесь о своей судьбе, которая ему предстоит. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Иисус говорит о себе. Иисус говорит о том, что ему предстоит через несколько дней, буквально, через очень небольшой отрезок времени, во всяком случае, ему предстоит быть убитым вот этими самыми людьми, которые сейчас какими-то лицемерными вопросами к нему подходят. И вот дальше следует очень жесткое высказывание Иисуса. Вернее, даже не Иисуса, а самих людей, которые его слушали. Итак, когда придет хозяин виноградника, спрашивает Иисус, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Знаете, это приговор всей верхушки духовной еврейского народа и тем, кто солидаризовались с ними, тем, кто в единстве с ними. Они сами обречены на смерть, во всяком случае, духовно. И виноградник будет отдан другим. Не может уже священство Иерусалимского храма представлять Бога на земле. Не может. Господь создаст новый народ, Господь создаст церковь свою. Господь создаст христианскую церковь, которой воспользуется тем камнем, который отвергли строители, который для церкви сделается главой угла. Господь создаст новозаветный народ, который будет приносить плоды его. А тем, кто отвергли этот камень, вернее, те, кто отвергли этот камень, их участь, она печальна. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. Благая весть, всегда будучи благой вестью для верующих, была грозной верующих, грозной вестью для неверующих, для тех, кто Христа не принял и отверг. Сейчас, может быть, это не очень в моде, но евангельская истина остается таковой. Для неверующих евангельская весть – это грозная весть. Если не покаетесь, если не примете Иисуса по-настоящему, а не только по видимости, ваша участь будет печальна. Вот пусть Господь благословит нас помнить о серьезности последствий, как принятия, так и отвержения. О том, что необходимо нам, вроде бы уже пошедшим, иногда задавать себе вопрос, а верю ли я? Потому что иногда честный ответ может спасти нам вечность. Честный ответ. Нет, я на данный момент не в вере, потому что это может позволить нам покаяться вовремя, по-настоящему. И это то, что мы с вами прочитали, но еще и еще раз указывает нам на важность понимания того, что христианин – это не просто тот, кто кажется христианином, но кто им является прежде всего по своим духовным качествам. Можно обмануть людей, нельзя обмануть Бога. И, конечно, если мы хотим благополучно достичь вечности, нам нужно быть внимательным к себе. Нам нужно всю жизнь нашу земную стараться и с Божьей помощью быть настоящими христианами, а не просто внешними, не просто кажущимися. Ибо только такой путь по-настоящему благословен. Да поможет нам Господь. Аминь.